Цена победы.
Добрый вечер. Программа «Цена победы», и мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Да, сегодня у нас вторая программа из цикла «Нюрнбергские процессы». И мы продолжаем этот разговор, поскольку, конечно, такое масштабное.
Интересно.
Подобрать даже слово. Оно не просто интересное, но, безусловно, событие такого...
Огромного масштаба,
в общем-то, в какой-то степени определяющее нашу жизнь до сих пор, я считаю.
Конечно.
Вот, как «Нюрнбергский процесс» заслуживает, конечно,
на него до сих пор подробного разговора. Все юристы ссылаются как на прецедент.
Да. Александр Лукичев, ведущий научный сотрудник Института управления образованием, кандидат исторических наук. И мы, как бы, сегодня продолжение темы, начатой в прошлую субботу. Что у нас осталось такой неохваченной?
Ну, давайте,
да,
мы,
раз, давайте начнем с секретных
протоколов. Поподробнее расскажем про секретные протоколы. Александр, как так вышло, что они вообще всплыли?
Нет, с одной стороны, с другой стороны, всплыли, я так понимаю, в списке запрещенных тем для обсуждения на Нюрнбергском
со стороны
процессе.
Советского Союза.
Да. Добрый день, или вечер уже.
Вечер.
Я надеюсь, что радиослушатели помнят нашу последнюю передачу и тему, как они всплыли.
А
в принципе,
помнит,
мы там обговаривали. А другое дело, что мы само содержание секретных протоколов не раскрыли и не сказали об этом слушателям, как ни странно. То есть необходимо напомнить о том, что когда Риббентроп приезжал для заключения договора о ненападении в Москву и встречался со Сталиным, а договор он подписывал с Молотовым о ненападении, там была тема, связанная с так называемыми секретными протоколами, которые действительно впервые всплыла, эта история в 1946 году. В 1946 году непосредственно на Нюрнбергском процессе. И смысл этих секретных протоколов, что накануне Большой войны Сталин и Гитлер договорились о разделении сфер влияния. Вообще, это было три секретных протокола. Первый касался прибалтийских государств и Финляндии, второй касался непосредственно Польши, и третий касался Бессарабии. И, собственно говоря, по всем этим позициям потом Советский Союз отработал, начиная с 17 сентября, когда вы знаете, что мы
зашел на все эти территории.
На все эти территории. Вот смысл. И вот мы сегодня, может, коснемся музея, да, который есть в Нюрнберге, называется Музей Нюрнбергских процессов. Там висит как раз стенд целый, посвященный вот этим секретным протоколам. Он как раз связан именно со Сталиным и Гитлером. И там несколько карикатур есть на эту тему. В том числе одна карикатура, которая появилась в то время, еще не зная, вообще широкая общественность не знала этих секретных протоколов, но на этой карикатуре Сталин и Гитлер в виде жениха и невесты, и была надпись «Насколько, сколько продлится этот медовый месяц?». Как мы знаем, он продлился 22 июня, когда Германия напала на Советский Союз, и началась уже совершенно другая история.
Можно вопрос? Да. Извините, это очень важно. Мне кажется, а что значит «всплыли»? Откуда они всплыли? Они
это что, была всплыли? Стратегия защиты по дискредитации Сталина?
Кто всплыл?
И кто их обнаружил?
Вообще, сейчас, когда фактически все документы, связанные с Нюрнбергским процессом, известны, сейчас уже есть понимание, как все-таки защита и сами подсудимые выстраивали свою защиту. Да?
Угу.
Ну, прежде всего, нужно было попытаться поссорить союзников. Как можно было поссорить союзников? Да, это Мюнхенское соглашение. Об этом неоднократно там в той или иной степени эти вопросы поднимались. Затем это Катынское дело и вот эти секретные протоколы. Необходимо было показать, необходимо было показать, что Советский Союз тоже участвовал в агрессии. Не случайно Джексон, правда, не Рузвельту, а Труману потом в ходе
напомните,
процесса...
Напомните, что Джексон это старший юрист.
Да, это главный обвинитель Соединенных Штатов Америки.
Да.
Он пишет ему доверительно частное письмо, где следующие слова там есть. «К стыду своему я должен сказать, и к сожалению большому, что наши союзники предпринимали такие же действия, как нацистская Германия и руководители, которых мы сегодня судим». То есть, на самом деле, это проблема гигантская. И была попытка все время столкнуть лбами. Да? С одной стороны, показать, что агрессия была. А ведь несколько позиций, связанных с обвинительным заключением, там, первая, вторая, особенно, это подготовка к войне и сама агрессия. Да? Это было новое в международном праве. Именно немцы пытались вот эти, вернее, защита и сами обвиняемые, эти позиции, что мы не только мы агрессоры, да? И если раз вы утверждаете, что мы агрессоры, а вот вам пример. И эти протоколы несколько раз...
То есть это немецкие адвокаты?
Ну, я думаю, что это немецкие было была синициирована каким-то образом и помогла активно американская разведка, потому что когда Зейд, это защитник ГЭСа, непосредственно предъявил эти протоколы.
Он предъявил документ?
Да. Все дело в том, что сам
он
протокол, подлинник протокола.
Немецкую копию или
да,
что это
да,
было?
Сам подлинник не сохранился. На Вильгельмштрассе, когда его бомбили, это главное, он сгорел, но остались в одном из сейфов копия, фильма копия.
Да.
И вот с них он пытался предъявить, и когда его Лоренс спросил, а кто вам дал эти секретные протоколы, он отказался ответить, и на этом основании было объявлено, что это фальшивка, это сделал Никитченко, это заявил о том, и эта тема вообще ушла, она не вошла в протоколы Нюрнбергского процесса.
Но она просто не вошла просто вот таким путем, вот предъявили, откуда вы взяли, это наш сказал, что это фальшивка, уберите. Или была некая договоренность, вот как мы в прошлый раз
между
говорили,
союзниками.
Что эта тема...
Да, конечно, вообще... конечно. Это, поэтому и объявили, Советский Союз сказал, что это фальшивка, а остальные участники, промычали. Союзники, да, промычали, согласились. Ведь потом 22 мая, вернее, одна,
да, 22
мая одна американская газета опубликовала 1946 года эти протоколы. Протоколы, и, кстати, 23 августа, то есть 23, простите, мая, 22 мая опубликовали, а 23 мая один из помощников государственного главного обвинителя Руденко, Зори, как раз покончил жизнь самоубийством. По крайней мере, это основная версия. Хотя официально было объявлено, что он погиб, там, готовя оружие, чистя оружие. Сын его считает, что его убили.
Углича.
Да, ну вообще так большинство экспертов и исследователей говорят о том, что он сам покончил жизнь.
А вот если говорить о трех скелетах, значит, два было советских, это Катыни, секретные протоколы, и один был западный, это Мюнхен, да? Тоже замолчали, тоже его как бы увели в тень, да, Мюнхенский сговор.
Да, правильно, да, несколько раз, значит, прямо когда Геринг начинал выступать и выстраивал свою защиту, он прямо к Джексону обращался и судьям, руководителю судейской, значит, бригады из Великобритании, Лоренсу, и говорил о том, что вы тоже должны сидеть, ваши руководители, вместе с нами на скамье подсудимых.
Вы с нами Чехословакия.
Да, да, вы нам развязали руки, он прямо так и говорил, вы Мюнхеном нам развязали руки. То есть была попытка, естественно, вот какой-то клин между союзниками бить. И слава богу, что на самом деле этого не случилось. И это все-таки в определенном смысле мудрость этих людей, которая, понятно, что у каждого были скелеты в шкафу, но в настоящий момент, то есть ноябрь 45-го года и последующие до 46-го, 1 октября, когда судебный процесс приговором закончился, необходимо было осудить нацизм как таковой и покарать преступников.
Александр, а вот после вот этого эпизода с секретными протоколами, да, когда их предъявили, это вообще история с секретными протоколами, она вошла как бы в публичное пространство? Ее обсуждали?
Газеты писали?
Газеты...
Ну, про советские я не спрашиваю,
нет,
очевидно.
Писали, очень много писали.
На Западе писали, да?
Писали, да, потом в 47-м году, по-моему, Соединенные Штаты Америки вообще издали книгу на эту тему, и там были не только секреты, но была еще Катынь, еще многие договоренности были, о которых мы, собственно говоря, догадывались, но не знали. Ну, а в Советском Союзе, вы помните, впервые 89-й год, съезд народных депутатов, когда впервые было признано, что существовали, и только в 92-м году эта папка номер 34, которая хранилась сначала у Сталина, а потом хранилась в сейфе у руководителей Советского Союза, у генеральных секретарей, она наконец-то была предъявлена.
Самая-самая-самая секретная,
да,
часть.
Да, 34-й.
Меня, знаешь, удивляет, что до сих пор, при этом до сих пор есть люди, которые
утверждают. Да. И если сегодня посмотреть интернет, кстати говоря, мы как раз празднуем 70-летие начала, куча материалов на эту тему, материалов на эту тему. Мне кажется, что надо просто согласиться, что это было, это действительно было. Это было, да.
Нет, просто, во-первых, было. Во-вторых, есть документ. Во-первых, есть документы. Во-вторых, есть реальность, да, которая ничем другим невозможно объяснить.
Да.
Абсолютно.
Это вхождение в Польшу, Прибалтику, нападение на Финляндию, иначе объяснить невозможно. Следующий вопрос. Александр, не успели в прошлый раз про сам приговор-то рассказать?
Да.
Что?
Мы
кого?
Мы коснулись частично. Мы сказали, что
троих оправдали.
Да, вопрос был. Мы также сказали, оправдали, что почему их оправдали. Да. И по этой теме сейчас, наверное, нет смысла. Кстати, интересно, то есть нет смысла касаться этой темы, но интересно, что после того, как 1 октября было объявлено, что они оправданы, они еще 3 дня находились непосредственно в здании трибунала, потому что боялись выходить на волю, потому что сразу гражданские власти Германии объявили, что они будут арестованы. Угу. И они там 3 дня находились. Когда Франку об этом рассказали, он долго смеялся, а Франк это палач Польши, он говорил, вот, они считали, что они освободились от гитлеризма, это мы освободились, нас повесят, и мы свободны, а они будут всегда с этим. Он интересно сказал, на самом деле. И через 3 дня, когда они вышли, их действительно арестовали, потом отпустили, потом снова арестовали. Ну, там длинная история, все они были наказаны, но, кстати говоря, очень быстро вышли. А сам приговор, действительно, он не был таким, ну, что ли, единодушным. И была большая дискуссия, ведь фактически месяц готовился протокол. Угу. И надо сказать, что есть интересный документ, он хранится здесь в архиве, государственном архиве Российской Федерации. Это письмо нашего главному судье Никитченко, которое было подписано и подготовлено, подготовлено генеральным прокурором Советского Союза Грошениным и одним из руководителей НКВД, который курировал непосредственно Нюрнбергский процесс. И смысл был, какие рекомендации или какие поручения даются Никитченко, чтобы...
По приговору.
Да, по приговору, да, да. Это письмо было на Сталина, затем была резолюция, было написано рукой Молотова, что Сталин согласен. Это вначале было письмо непосредственно, вот этот проект этого поручения был согласован еще с Вышинским, который официально отвечал за это, да. И поэтому интересно посмотреть это письмо. Ну, я коротко расскажу смысл.
Да.
По всем. Ну, во-первых, было начало. Вначале написано, что в принципе мы понимаем, что по 6 обвиняемым вопрос решен. Они будут приговорены к смертной казни.
Это
Геринг, Риббентроп, Кейтель, Йодль, Борман и Фрик. Министр внутренних дел. Вот 6 человек.
Так.
6 человек. По остальным, очевидно, возникали какие-то вопросы.
Даже у советской стороны?
Нет, у советской нет.
У советской стороны, я думаю, однозначно там было, что
все. Вот и смысл письма, все должны быть приговорены к смертной казни.
Все до единого, конечно.
Но этом... даже тех, кто, кого оправдали.
Да, 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 все, все. Это еще до того, как оправдали.
Да,
это
да, да.
17-19-го.
Было бы удивительно.
Зенокозов, да. Вот
от советской стороны ждать гуманизма. Да,
да, Владимир Зенокозов, да. Который бывший посол советского... Да, в непосредственно Германии. Перед войной, да, он был как раз курировал от НКВД, и вот они вместе с Горшениным подписали это письмо, ссылаясь на то, что Сталин одобрил.
Всем смерть.
Всем смерть, но есть 2 таких интересных момента, которые бросаются в глаза. Вернее, если общий фон, то там говорится о том, что вот ГЭС, например, он должен быть обязательно приговорен, и наши доводы идут дальше, и так далее. То есть, более-менее там, ну, такое отношение, понятно. Я, кстати, поддерживаю вот именно это письмо и понимаю, что мы должны были добиться этого по многим причинам.
В смысле, смертного приговора?
Да, смертного приговора, да.
Почему?
Ну, по многим причинам. Ну, например, если мы возьмем того же Деница, да, который получил меньше всего срок, там, да, 10 лет.
Да.
Но мы помним, что именно Деница давал распоряжение мирное суда топить, да, и не спасать. То есть пассажирские, там,
есть которые
имеющие, да, топить людей.
Ну,
и там много позиций.
По ГЭСу-то я имею в виду.
А, по ГЭСу? По ГЭСу в меньшей степени, но раз учитывая, что все-таки он имел прямое отношение, а ведь идея была трибунала прежде всего доказать, что они не просто так вот придумали, да, они готовились к этому, они готовили заговор, помните,
34-й
год в Нюрнберге ГЭС выступает и что говорит? Кстати говоря, в прошлый раз мы с вами не вспомнили о том, что был специальный фильм подготовлен, назывался он «Нацистский план». И чтобы снять сразу все вопросы, что обвиняемые будут валить все на Гитлера, были даны их высказывания.
Их собственные.
Да, их собственные высказывания. И там ГЭС говорит о том, что выступает и говорит это, вот послушайте, интересно, он говорит следующее. Германия это... А, нет, партия это Гитлер. Гитлер это Германия. Германия это Гитлер. Вот такое, помните, вам что-то, наверное, напоминает из наших советских...
Это ГЕС,
да? Из советских времен. Да. Это ГЕС говорит, да. Так. Ну, а помните знаменитое Геринга выражение, значит, у меня нет совести, моя совесть Адольф Гитлер. Это все там дается. И поэтому, исходя из логики, и в письме об этом пишется, если же мы говорим о том, что все-таки ГЕС имел прямое отношение к этому, да, и он обвиняется во первом двум пунктам, поэтому смертная казнь...
К идеологии.
Да, вообще к организации,
к организации
вот этой группы, да, которая привела в конечном счете к образованию нацистского государства, и в их планах было завоевание мирового господства и так далее.
Кстати говоря, и вот у меня вот Александр сказал, что, так сказать, там бесспорно было 6 человек, да?
Да, по остальным, даже по Кальтербруннеру была проблема на самом деле.
Ну, я бы сказал, а нет такой... проблемы по Риббентропу. Ну что, дипломат.
Переговорщик.
Переговорщик. Как здесь сын его, который сидел вот на этом месте, между прочим, как он мне сказал, говорит, а что, говорит, отец вообще хотел мира с Советским Союзом? Он же подписал пакт о дружбе.
Почему по нему не было сомнений?
Риббентроп, фактически, он получил по всем 4 обвинениям единодушную поддержку. Ну, прежде всего, он был, был в руководстве. Второе, он нарушил. И второе было, вы знаете, нарушение международных и договоренностей. В том числе...
Международного права.
Да.
То есть, того, что он подписал.
И договоренностей, международных законов. И договоренностей особенно. Потому что законы, как таковые, международное право в то время было представлено в виде...
Аргумент его сына можно обернуть против.
Женевских соглашений.
Но потом, а он же и напал.
Он не нападал.
Ну как? Он же не ушел в знак протеста, в отставку, выступил с гневной речью, с осуждением.
Мы ведь с вами забываем еще Западную Европу, которая была вся фактически оккупирована.
Конечно.
И во всех в этом активно принимал участие Риббентроп во всем переговорном процессе. То есть он имел к этому отношение. Поэтому я думаю, что все-таки вот кто-кто, а Риббентроп, я думаю, имеет прямой путь с точки зрения...
Александр, а вот у меня такой вопрос.
Я логику пытаюсь понять.
Вот это очень интересно. Интересная тема, письма, фактически это было инструктивное письмо, да, из Москвы, согласованное Сталиным, Молотовым, туда, в Нюрнберг, да?
Да.
Понятно, что советская сторона требовала всех казнить. И, в общем-то, я тоже это поддерживаю, потому что уж сколько немцы нам сделали, жалеть их вообще не за что, да? Вопрос в другом. А с точки зрения идейной, вот Сталин и Советский Союз требовали осудить именно нацизм как систему взглядов, идеологию, режим. Вот именно идейно осудить. Античеловеческие, диктатура, тирания.
В приговоре же это все есть.
Ведь советская сторона тоже это все.
Конечно, ведь не только мы наказали непосредственно военных преступников, но наказали и организации, которые были объявлены преступными.
Партия,
начиная с руководства партии, заканчивая последним секретарем партийного комитета.
Все слова проговариваются, человека ненависть.
Конечно. Геноцид, это впервые слово фактически было объявлено на Нюрнбергском процессе.
Термин тоталитаризм звучал?
Я думаю, что нет. В таком смысле диктатор, да, а тоталитарный режим, все-таки диктаторский режим, и это, на мой взгляд, более применительно Германии, чем
тоталитарный.
Это было край. То есть, даже суд, допустим, один из 12, потом мы, может быть, коснемся этого, да, там был суд над, юристами, да, так ведь было принято решение, что фюрер – главный юрист. Фюрер, главный юрист, он может принимать решения по любым приговорам, отменять их без всяких, так скажем, аргументов. И все, и там другие фактически, так скажем, приговоры объявлять. То есть это, я думаю, что здесь было совсем... Но заканчивая, меня поразило две вещи еще там вот в этом письме. Значит, мы говорили о том, что мы можем согласиться по не смертной казни только для одного человека. Фон Нерот, это бывший министр иностранных дел до Риббентропа, до 1937 года. И там пишется примерно следующим образом, что, в принципе, мы можем пойти на уступку, но предполагая, что наши западные коллеги тоже пойдут нам на уступку и дать Нероту 15 лет. Он, кстати говоря, 15 лет и получил. И еще очень удивило, почему Кальтербрунер, казалось бы, совсем негодяй и все остальное, там 3 миллиона крови, там 3 миллиона жертв на его вот чистом, как Нюрнбергский процесс пытался это доказать, и вдруг шахт, которого оправдали, на шахта прямо формулировка, в обязательном порядке, в ультимативной форме, обвинение смерть. Чем шаг не угодил, вот, в моем понимании не очень понятно. Очевидно, что-то здесь есть, вот, пока еще скрыто.
Но... Лично и что-то скрытое. Да. А вот вопрос. Мы обсудили одну из трех сторон, да, по поводу приговора. А позиции Англии и США сильно отличались от советской и друг от друга?
Ну, еще раз повторю, было единодушное мнение по шести. Все остальное решалось в процессе непосредственно. Вот примерно с 20 сентября до ночи 1 октября еще к числу, так скажем, в обязательном порядке приговоренных к смерти, еще 6 прибавилось.
Но консенсус не был необязательным, чтобы...
Да, 3, да, ведь у Никитченко
было... 2-1 было достаточно.
Нет, 3-1.
А 3-1 еще французы,
да,
были.
Да, французы были, и Никитченко ничего не мог сделать.
А французы практически всегда что были на стороне...
По-разному. Кстати, в этом письме есть ссылка в одном случае на французскую сторону, что якобы там французы по ряду позиций нас поддержат, и необходимо усилить работу с французской делегацией. Вот смысл такой. Поэтому это все было на самом деле... Ну, я бы так сказал, не так просто. И то, что советская сторона добилась вот этого результата, как 12 человек были приговорены к смертной казни, это все-таки результат работы советской правительственной делегации, хотя надо сказать, что результат потом был не был оценен достойно, мне так кажется.
Недооценен.
Нет, не был оценен.
А я задам вот такой вот простой, может быть, дурацкий вопрос. Мне правда интересно. А почему западная сторона была мягче? Что гитлеровцы меньше злодеяний против них сделали? Бомбили Лондон, бомбили Ковентри, захватили Францию.
Я думаю, что другая правовая культура.
Ну вот в чем?
Другая правовая культура. Прежде всего, ну вот Роберт Джонсон, который сыграл главную роль, вы знаете, да. Вообще он был помощником Рузвельта, вы помните, 6 лет советником Рузвельта. И вообще у него была мечта стать президентом Соединенных Штатов Америки. Он готовился к этому. Другое дело, что смерть Рузвельта все карты смешала ему, да. Но чтобы стать президентом, необходимо участие в каком-то громком деле. И для себя это громкое дело был, конечно, Нюрнбергский процесс для него. Так. И поэтому он хотел с точки зрения юридической, чтобы это было все выверено до миллиметра, чтобы не было никаких проблем. Поэтому, если они исходили, что нет доказательств, например, там, того же Фрича, да, ну, не участвовал, он непосредственно не убивал там и так далее.
Да.
А вообще идеология не может быть предметом, как считали американцы, для того, чтобы человека обвинить. Ну, взгляды у него такие, может быть такое, бывает в мире, да. Поэтому американцы здесь. Соответственно, англосаксонская модель такая же.
А и французы?
Французы, вот они занимали...
Они пожестче, да?
Да, пожестче, ближе к нам, позицию.
Да, это и понятно.
Это
да.
Своего рода компромисс.
Да. Потому что это континентальное право.
Да, вот, кстати говоря, Татьяна Лебедева, которая, вы знаете, да. Наталья Лебедева, простите, которая, я думаю, самый лучший специалист, и вы знаете, Виталий Иванович, она говорит о том, что если бы не было вот этих оправдательных приговоров, например, наверное, отношение к Нюрнбергскому процессу было бы несколько иное. А здесь, конечно, да, вот кого-то оправдали.
То есть справедливо.
То есть это не суд победителей, как многие...
Не расправа.
Да,
не расправа.
Да. Я буквально на днях смотрел, вот готовясь к эфиру еще к тому, немецкий фильм, который был подготовлен к 50-летию еще. И там вот это все это, акценты все расставляют, что это суд победителей, что многие вещи, которые должны присутствовать в процессе юридически, они не соблюдаются и так далее. Ну, понятно, это позиция Германии, она непростая, хотя на самом деле Германия официально приняла.
И провела процесс, свои процессы, идентификация, да, и все это было, конечно. А вы сказали, ну, давайте еще, во-первых, после приговора, какая реакция была?
Ну, они ожидали?
Все ожидали?
Нет. Я думаю, что
кто-то плакал, кто-то вставал на колени, рыдал?
Нет, этого нет. Уже перед смертью, может быть, когда вели на казнь, была такая у некоторых реакция истерическая. А так, в принципе, думаю, что все-таки в них жила какая-то надежда. Не знаю, ни на что надеялись. Может быть, надеялись на то, что они...
Это психология человека.
Да, психология.
Это природа человека.
Это, опять же, из понятий там «надежда умирает последней», «надежда – это отложенное разочарование», как некоторые говорят. Но в данном случае, вот, помните, мы вспоминали психолога американского, его была как раз роль, он встречал каждого, кто выходил из зала, а там объявлялся приговор, и человек шел, его сразу выводили. Первому Герингу, потом Риббентропу, и он следил за реакцией каждого. У всех реакция была шоковая. Фактически.
Но была и была работа с ними, видимо.
Да? Ну да, он доводил до камеры их, то есть он предполагал, как они будут реагировать вообще. У всех была шоковая.
Все были шокированы.
Да. Кто-то даже плакал, я уж не помню. Кто-то из них, да, плакал. Все остальные, ну, например, Геринг сказал примерно следующее, что да, я все-таки понимаю, что суд победитель, но зачем же меня вешать? То есть хотя бы
а здесь... он просил расстрел.
Да, да, он просил расстрел. Потом они, кстати говоря, вот после того, как был приговор объявлен, они, хотя вот в советской историографии, вообще в нашем понимании, и многие пишут сейчас в интернете, что на самом все обращались за помилованием. На самом деле не все. Не все. Не обращался Кальтербруннен, не обращался Шпеер и не обращался Ширак. И более того, Геринг, Риббентроп не сами обратились, а через своих адвокатов. И на самом деле это их инициатива, возможно, была адвокатов. И поэтому...
А почему была выбрана именно такая, такой способ казни? Ведь действительно мог быть расстрел,
более оскорбительный. И вообще во все времена вешали кого? Конечно. Вешали самых негодных, закоренелых преступников.
Да. И таких, это унижение, да, дополнительное.
Это очень большое унижение. И поэтому,
тем более, особенно для людей военных.
Одно из записок, которое написал Геринг перед смертью, вы знаете, что он за 2 часа покончил жизнь самоубийством. Его дата смерти у всех идет 16 октября, а у него 15 октября. Он написал, что маршалов не вешает. То есть, вот это было.
А он, ну, кстати, до сих пор загадка, да, как он получил яд?
Я думаю, что мы на этот вопрос, наверное, не получим никогда ответа. Но кто-то передал. Он, чтобы не подставлять там никого, написал, что он там баночки для крема, да. Да, у меня вообще было 3. Одну я сдал специально, одну у меня забрали, одну хранил и так далее. Но, думаю, наиболее такая реальная версия, что когда жена его посещала уже последние дни, она передала через поцелуи.
Свидания были, да?
Да, свидания были, но не так часто. Потом, когда Геринг начинал активно работать, там время от времени наказывались, прекращали, но эти свидания были. У Геринга осталось, кстати, там 7 лет было дочь.
Мы прервемся и через несколько минут после выпуска новостей продолжим программу «Цена победы».
Цена победы. Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня Александр Лукичев, ведущий научный сотрудник Института управления образованием, кандидат исторических наук. И у нас сегодня второй час мы беседуем о разных интересных моментах Нюрнбергского процесса, который начался 70 лет назад, в ноябре 1945 года.
Да, 20 ноября.
20 ноября 1945
года. Мы уже перед перерывом начали говорить про казнь. Повешением, да? Мы говорили о самоубийстве Геринга, который умудрился, значит, уйти из жизни за буквально пару часов, вы сказали.
Ну, вообще-то, это вообще-то... 22 часа 41 минуту.
Для организаторов, 15... для организаторов процесса это был прокол.
Провал,
да,
конечно.
Это был большой
прокол. Тем более,
прокол.
Это был обвиняемый
поэтому,
номер один.
Поэтому вначале ведь вся процедура, собственно говоря, почему 16 октября, да? Потому что непосредственно в решении контрольного совета было написано, что в случае вынесения приговора, там, через повешение или через расстрел, он приводится не позднее там 16-го дня. Вот через 15 дней начали приводить, да? Угу. 15 дней было дано. Они давали апелляции. Апелляции были все
отклонены.
И когда их повели непосредственно на казнь, то предполагалось, что они пойдут без наручников. Но вот после Геринга их повели...
Ну, их по одному заводили?
Да, их заводили по одному.
То есть, они не видели, как казнят друг друга, да?
Ну, надо сказать, что, может быть, и видели, потому что, вот, первых, фактически, значит, сначала завели Риббентроп, ну, предполагалось, что будет первый Геринг.
То есть, первым казнили Риббентропа.
Да, Риббентропа. Руки у него были, наручники заменены на кожаную повязку, они были, значит, сзади, и так же, как и следующие все шли. То есть, ни у кого не было свободных рук. То есть,
кто были палачи?
Ну, палач был сержант Вуд, это сержант американской армии, он сам вызвался, кстати говоря.
Они знали, что их ведут на казнь, да?
Да, естественно. Естественно, их разбудили ночью, и вот стали...
Никаких мешков там на...
Нет, обязательно мешок на голову. Да? Обязательно, да, обязательно. И непосредственно, когда выбивался там специально помост, да, он падал, и непосредственно не было видно, как он умирает. Нескольким пришлось...
А, он падал вниз.
Да. Нескольким пришлось помогать, и туда спускался Вуд, помогал. Там были проблемы у 2 человек из этих 12, что они не могли сразу задохнуться, назовем это так. Угу. Надо сказать, что все они что-то сказали, кроме Розенберга, все 11 человек.
В какой момент они говорили свои последние слова?
Значит, это процедура была следующая. 13 ступенек на эшафот. Они, когда примерно на 10-й ступеньке заходили, их останавливал офицер.
То есть, это была предусмотрена процедура, да?
Да, он спрашивал ваше имя. Тот называл имя и потом говорил, да? Ему можно было сказать несколько слов. Все они сказали.
И что они говорили?
Они разные говорили, но все в основном говорили о Германии. Германии. Кеттель, например, сказал, что погибло на фронтах войны 2 миллиона немецких солдат. Я иду вслед за вами. Да, здравствует Германия. Единственный вспомнил Гитлера, это Штрайхер, который заорал во весь голос сначала «Хай Гитлер», а потом, значит, заявил уже, что, обращаясь к тем, кто, а это были американские солдаты, что вас тоже большевики всех потом повешают. Все остальные примерно говорили о том же.
Никто покаянных не каялся.
Да, речей не происходило. Единственное, Франк, который, вы знаете, он или симулировал это, или действительно, я не верю, что можно там за год, за полтора, за два превратиться в правоверного католика, а его сопровождал же священник, казнил, заявил о том, что ну вот мы все идем к тебе, и спасибо, он сказал вам за хорошее здесь с нами обращение. Это Франк, это палач Польши. И когда я был в этом году, кстати, был в Нюрнберге, и нас сопровождала женщина, у которой муж, он имел отношение к поляк, насколько я понимаю, значит, и она все время говорила, когда она показывала фотографии, это наш Франк, это наш Франк. И мне как это вот это слово «наш» постоянно, вот он как скажет, я вспоминаю, что он сделал, это наш Франк.
Александр, вот такой что-то мне вдруг вопрос почти философски пришел на ум. А вот, ну, я понимаю, никто из нас там не присутствовал на этом Нюрнбергском процессе, вот такое уже постощущение. Все-таки вот не ощущался такая дыра, что ли, дефицит, это отсутствие Гитлера?
Ну, конечно, всем бы хотелось, чтобы Гитлер был там.
Гиммлера и Геббельса.
Да, да.
Трех главных.
Но к этому времени было уже известно, что и Гитлер, и Геббельс, и Гиммлер покончили
жизнь самоубийством. Я понимаю, да. Ну, вот что, да, вот как бы, вот они все, конечно, преступники, все, в общем-то, заметные фигуры Третьего Рейха, но все-таки главных фигур, вот совсем уж главных, ну, кроме Геринга, наверное, не было. Потому что я бы даже Риббентропа не отнес бы к первому ряду.
Ну, мне кажется, с высоты 70-летия сегодня мы можем об этом говорить, но в то время, в 45-м году, когда на скамье подсудимых оказались все руководители Рейха, исключая тех, кто покончил жизнь самоубийством, конечно, это было гигантское достижение. Вспомните, как Геринга американцы встречали, да? Говорят, что даже шампанское с ним пили. Ведь есть фотографии, когда Геринг сдался в плен, он сидит в окружении американских солдат, что-то весело рассказывает и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, наши подозрения были гигантские в этом плане, что могут кого-то не отдать. Ведь по ГЭСу ушли, ну, небольшие нашли переговоры, чтобы он тоже попал. Он же сидел в английской тюрьме. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, наверное, не было особенно так дыра, что там Гитлера не было. Все прекрасно понимали, что он мертв.
Да, это так, что-то мне вдруг на ум пришло.
Вот тогда следующий вопрос. Понятно, что 4 делегации работали. Французская, британская, американская, конечно же, наша советская. Да? Понятно, что они все получали инструкции, понятно, что соответствующие власти соответствующих стран направляли. Но в какой степени сам Сталин следил за ходом процесса? В какой степени он сам лично направлял? В какой степени он сам лично давал инструкции? И какую он по итогам дал оценку работе советской делегации?
Я думаю, что Сталин был самый заинтересованный участник этого процесса, в отличие от своих коллег, я думаю, по западной коалиции.
Черчилль?
Да, уверен.
Черчилль уже не было.
Да, если посмотреть, например, по есть такой журнал «Посещение Сталина» в это время, то мы увидим, что, например, Сталин Вышинского принимал там несколько, по-моему, даже несколько десятков раз больше, чем того же Жукова, например. То есть это были консультации.
Весь год, что шел процесс, он
консультации в постоянном режиме. Остался ли Сталин доволен? Я думаю, что нет. И есть такое письмо, опять же, Горшенина, он к этому времени стал уже генеральный прокурор. Это 10 ноября 1946 года, он направляет Сталину письмо с предложением, учитывая, что процесс закончился, и с предложением наградить 57 человек, кто принимал участие в процессе со стороны советской делегации. 57 человек.
Так.
Ответа он так и не получил. И надо сказать, что из числа 57 только 5 человек были из системы обвинения, но не суда, ни судей, ни помощников, ни сам Никитченко, ни Волчков, ни его помощники. Никто был не награжден. Было только 5 человек.
Я вам скажу больше. Я знаю, просто у меня одна родственница там была на Нюрнбергском процессе. Так. Обслуживающий персонал. Очень многие люди, многих посадили, кстати, из советского.
Ну, не за это, видимо.
Почему? Ну, как за...
Александр,
за контакты с иностранцами.
Ну, а почему Сталин мог быть недоволен? Что?
Ну, прежде всего, наверное...
Из-за протокола?
Что не было... Нет, не из-за протокола.
А
из-за
чего?
Не было выполнено фактически его желание, чтобы все были...
Казнены.
Все были казнены. Да, казнены. Кстати, вот 5 человек, плюс Горшенин и Сафонов, который был тоже заместителем Вышинского и Горшенина на Нюрнбергском процессе, руководил там группой фактически вместе с Горшениным, они были награждены, как и 5. Руденко, там, Покровский, Рогинский... они были награждены, но это пошло под указом 25-летию Советской прокуратуры. Про Нюрнберг там не вспомнили. И американцы в течение 1946 года дважды обращались к Сталину с предложением наградить наших обвинителей и судей.
Это уже администрация,
последний
получается, раз, Трумана, да?
Да, да. Последний раз в начале, с начала года, еще Рузвельт, потом Труман. Ну, а я не уверен, что они подписывали, но обращения такие были. В 1947 году обращались сначала французы, потом чехи, потом англичане. Все эти письма остались без ответа. Поэтому есть такое подозрение, что Сталин был не очень доволен работой, особенно судейской.
Ну, а вы лично, как вот человек, который сейчас пишет книгу об этом процессе, вы лично считаете, как отработала наша советская делегация?
Я думаю, что хорошо. Хорошо, несмотря вот на... Я просто вчера посетил, вы знаете, здесь есть выставка открыта, «Советский Нюрнберг» называется, да?
Да, музей. Да, музей политической истории.
Я посмотрел и, опять же, утвердился в своем мнении, что, конечно, все те, кто сидел на скамье подсудимых, более сурового наказания заслуживали. Проблема-то в том, что если бы они там, ну, условно говоря, за редким исключением свои сроки отсидели, да? Ведь это уже не было, многие были выпущены. Только кара-то настигла тех, кто непосредственно был в смертной казни.
Многие судьбы до сих пор считаются.
И там вот представлен 21 процесс над нацистскими преступниками в Советском Союзе. И злодеяния все там, прямо все это видно. И, конечно, после этого ты начинаешь думать, что все-таки мы как-то привыкли к этому. На самом деле страшно, что творили они с их подачи, с их приказов в Европе, в Советском Союзе. Поэтому с этой точки зрения все-таки, мне кажется, было сработано хорошо, потому что слишком много на самом деле было сил, которые были не заинтересованы. Вот ведь шла фактически холодная война.
Да.
Холодная война. И ветер холодной войны, как ни странно, 5 марта, помните, в Фултоне выступил, Черчилль приехал в США, да?
Да?
А ведь холодная война, вот этот ветер холодной войны, который уже дул все везде, там, бушевал.
Да, независимо от Фултона, кстати, абсолютно.
Ну, все равно, она туда ведь, этот шторм и ветер туда не пришел.
Вот у меня как раз с этим вопрос. А кому принадлежала инициатива? Кто вел за собой? Советская делегация вела за собой? Американцы вели за собой? Или это было как-то более-менее сбалансировано?
Вот вы знаете, есть такая тема, что якобы доминировали американцы. На самом деле... С англичанами. Но все-таки, вот я спрашивал тех людей, которые... Вот Лебедева, опять же, Наталья, она ученица Полторака, они очень много с ним беседовали. Он говорил о том, что все-таки все признавали, что хребет фашистскому зверю и роль, она гигантская, и поэтому все признавали. Другое дело, что мы не совсем были готовы с точки зрения процесса, ведь американцы задолго там, опять же, Джексон
чисто
в Париже открыл,
да,
штаб-квартиру, они готовили, собирали документы. Я в прошлый раз, по-моему, приводил пример или нет, когда, опять же, мы говорим по ГЭСу, да, в особом мнении Никитченко пишем ссылок 20 там, или 25, какой ГЭС заслуживает, почему от смерти, и он все время ссылается на документы американские. Ни одного ссылки на нас, на наши документы, все американские. То есть американцы захватили. Американцы. Кстати, они нам же передали и план Барбаросса, и зеленую книгу Геринга, они тоже захватили. Хотя это тоже понятно, потому что старались, ну да, на Запад отвезти, там спрятать на всякий случай, сдаться на Западе. Почему у нас так мало количества было, так скажем, плененных, кроме Фрича и Редера, да? Который тоже там как бы нам достался не совсем напрямую. Все ведь там сдались, все там были пойманы. Поэтому это тоже объясняет, почему мы там не могли, условно говоря, там, с точки зрения вот такой подготовки быть первым, но с точки зрения духа морального, что надо наказать, надо осудить нацизм. Конечно, я думаю, мы были здесь самыми главными на этом процессе.
Ну да, мы были, видимо, больше эмоциональны,
да,
если
хотите,
а они более рациональны.
И морально.
Кстати говоря, я посмотрел фильм 1947 года.
Нюрнбергский процесс.
Да, Кармен. Помните, вы вспоминали
прошлый раз? Кармена? Нет, да. Еще же был знаменитый фильм, господи, американский.
Это художественный, 61-го года.
Да, потрясающий.
Да, сейчас, кстати,
там, где судили, да?
Да, да, здесь в театре одном московском, не знаю, можно ли его рекламировать, наверное, не надо называть.
Да, можно.
Есть спектакль «Нюрнберг», он как раз вот именно тот же, насколько я помню.
А прям по фильму, да?
По-моему, ну, не по фильму, он по пьесе. Да. Так вот, в этом я просто вспоминаю, 47-го года, вы... Там, надо сказать, что диктор за кадром не стесняется.
называют... Говорит все как есть.
Да. Да,
преступники,
да, нет, он отзывает негодяи, подонки, да. Это самые мягкие выражения.
Самые мягкие. Вы знаете, я, наверное, буду сейчас адвокатом дьявола, что называется. Да?
Может, не надо?
Ну, может быть, действительно не надо. Но я просто пытаюсь разобраться тоже для себя. Да? Как я понимаю, вот англичане, американцы, как мы уже сегодня сказали, да, у них больше, что ли, правового сознания, правовой культуры. Да? Я знаю, что ты преступник, да, но если у меня нет доказательств, что ты преступник...
Презумпция невиновности.
Да. Извините, меня нет, но я знаю, что ты фашист, отребья, называй негодяй, как угодно называй. Да. Но если у меня нет доказательств, да, этого, то я не могу тебя осудить. Понимаешь?
Да.
А у нас нет этого подхода. У нас подход, ты сволочь, иди к стенке.
Ну, мне кажется, в том случае мы были правы.
Черт, ну, понимаешь,
как, Александр?
Трудно сказать, понимаешь? Ну, не знаю, это же не единовременный акт, это же влияние потом на сознание.
Ну, все правильно, американцы исходили. Также вот Джексона мы много раз уже цитировали, а Шоу Кросс, это главный обвинитель от Великобритании, он когда выступал, да, за спасение обвинительной речи, он говорил примерно следующее. Здесь разные люди на скамье подсудимых. Кто-то заслужил миллион смертей, кто-то тысячу смертей, но все они виноваты. И с этой точки зрения вот они как бы различали, да? Поэтому, может быть, это должно быть...
Оттенки черного.
Да,
во всяком случае, тем не менее, я уверен, например, что такого рода приговоры и такого рода поведения, они превратили Нюрнбергский процесс в нормальный судебный процесс, а не в судилище.
И не в расправу.
И не расправа.
Да. Александр, а вот у меня вопрос, если что-то знаете об этом. А как семьи, родные, во-первых, присутствовали ли они? Во-вторых, отреклись ли они от своих
мужей?
Разрешили ли им попрощаться? Вообще, роль семей вообще? Или они сказали, да, вот они преступники, мы от них отреклись?
Нет. Таких фактов неизвестно.
Да, как все было?
Несколько. Ну, например, у Йодля была собственная жена, ну, назовем так, в адвокатах. Ее на судебный процесс не допустили. Угу. Она сидела в отдельной комнате, но постоянно консультировалась с адвокатами непосредственно Йодля. И после того, как его приговорили к смертной казни через повешение, в 1953 году в Мюнхене она организовала новый процесс и добилась его оправдания. Правда, американцы настояли, что это решение было потом отменено. Ну, все вспоминали своих, значит, и некоторые на эшафоте, когда уже что мог...
Но родственники приходили на суд, их допускали?
Нет, не допускали. Нет. Свидания были на первом этапе еще разрешены, потом категорически, когда вот Геринг начинал уже давить. Сначала они сидели как бы во время обеда за общим столом, были общие прогулки. Потом с января 46-го года где-то все было ужесточено. Ну, это наказание было, система наказания. Например, когда Геринг крикнул Паульсу «предатель», да, он был там на неделю решен табака, например. Да? То есть это американцы
выступали. Вот Виталий Демарский уже упомянул ту тему, что первые 3-4 лица нацистской Германии не были в Нюрнберге, потому что к тому времени были уже в мире ином.
Ну, еще есть...
Но ведь были еще преступники нацистские, которые не оказались в Нюрнберге.
Вот и которые до сих пор еще оспариваются,
да, вот
непонятных,
кто,
что
это. Кто и почему?
Как, Борман, Мюллер.
Как вышло так, что они не оказались на скамье подсудимых?
Я думаю, что у нас не так много времени, поэтому буду говорить очень тезисно коротко.
Да.
Но по Борману все ясно и понятно. Там сын давал, значит, непосредственно кровь, там определили, что действительно Борман, да, по ДНК. По Мюллеру более...
Не погиб.
Он покончил жизнь самоубийством.
Он тоже вместе
с личным врачом Гитлера они спасались, они шли, встретили сопротивление советских войск и решили покончить жизнь самоубийством. Мюллер, очевидно, шеф гестапо, застрелился. Сразу же нашли документы, его закопали в общей могиле. Потом длительное время вообще... Процесс денацификации был достаточно обширный. Я просто назову цифры. 244 тысячи человек только в оккупационной зоне советской, американской, английской, французской было осуждено. Всего прошло через этот процесс 2,5 миллиона немцев. Это большое количество. И, кстати, в странах, где тоже немцы совершали преступления, и там, где они остались, были там захвачены, там еще репрессии, так скажем, наказания были более сурово. Вот в Советском Союзе там 28 600 было осуждено, а всего было там плен захвачено у нас там 2,4 миллиона. И последнее, в результате, вы знаете, договоренности между Хрущевым и Аденауэром, 14 тысяч в 55-56 годах, это преступников, которые были осуждены, а у нас давали, учитывая, что в 47 году был мораторий на смертную казнь, 25 лет и так далее, то есть они все попали туда.
А Шелленберг, вот то, что я знаю, он получил 4 года.
Он получил... 6 лет. 2 года отсидел, 4 не отсидел.
А, ну да. Ну,
да, уехал в Швейцарию.
Уехал в Швейцарию. А знаете, кто его хоронил?
Да, знаю.
Да, Коко Шанель.
Да, Коко Шанель, да, да. Их связывали старые отношения. Когда она пыталась, насколько я помню, какие-то контакты найти. Да?
Это я в свое время описывал эту историю, когда рассекретили в 95-м году, 50 лет спустя, историю Коко Шанель.
Ее, по-моему, Черчилль спас, да?
Ее Черчилль спас.
Да, хотели французы наказать ее.
Из рук после освобождения Парижа, она как коллаборационистка, ее посадили. И она вынуждена была уехать в Швейцарию. У нее был целый период, когда она не могла жить во Франции. Но поскольку у нее с Шелленбергом была связь, она хотела через него сепаратный мир установить. Она с ним дружила, то потом, когда он, значит, его выпустили, он уехал в Швейцарию, они там продолжали общаться, и она за свои деньги его похоронила.
Ну, вообще, из всех вот нам известных фашистских преступников, таких известных, да, ну, в принципе, только двое, ну, так скажем, каким-то образом.
Ну, Шелленберг нам известен 17 мгновений. Если бы не 17 мгновений, его бы никто не знал.
А доктор Менгеле, да, который в 79-м году там утонул в Бразилии, он во время купания утонул, и только после этого мы в 85-м году там нашли его могилу и узнали о его.
Скорцени.
А вот Скорцени, это, конечно, очень интересно.
Пропал?
Потому что на самом деле Скорцени умер в 75-м году в Мадриде. И надо сказать, что это человек, который, вот если бы он предстал, ему тоже надо было дать смертную казнь, потому что он повлиял на историю гигантскую. Это помните историю Муссолини.
Конечно.
Но самое такое интересное, это как раз это вариант венгерский, когда вы знаете, он захватил с диверсионной группы сына Хорти, заставил отречься от его от руководства страной, пришел главный нацист Венгрии Салаши, и после этого огромное количество евреев еще было послано в концлагеря, а самое главное, огромное количество советских солдат погибли за освобождение Венгрии, потому что Хорти пытался заключить договор.
Как он вышел из-под ответственности? Как так вышло?
А, вы знаете, он даже попал в оккупационную сначала американскую зону, он даже в одной камере с Гиммлером сидел.
И?
Ну, а потом его не опознали, не идентифицировали.
Вот так.
Значит, он попал, он даже был в Париже, потом сбежал оттуда.
Ошибка просто.
Да, чистая ошибка, да. И он благополучно, учитывал, что Франко покровительствовал, ну, не напрямую, но так, в 75-м году там умер. Хотя это, мне кажется, тот человек, он небольшого чина был, но все-таки помните, что он планировал и возглавлял Тегеранскую конференцию, там теракт должен был подготовить. Он должен был убить Иосифа Броз Тита. То же самое, когда они пришли, просто те вовремя ушли из пещеры, то есть за его спиной, на самом деле, таких...
Ну, и Эйхмана еще надо помнить.
Да, но Эйхмана все-таки...
конечно, итоге,
да, Израиль молодец, в 60-м году его, по-моему. Но здесь есть интересная деталь. Чтобы Эйхмана казнить и повесить, Израиль принял решение, отказался. Значит, от моратория на смертную казнь, принял смертную казнь, Эйхмана повесили и снова ввели мораторий.
Да, вот так
то есть
вот.
По заслугам.
Вот вы еще много раз упоминали про музей Нюрнбергского трибунала в городе Нюрнберге. Вот что он из себя представляет?
Тюрьму же закрыли, да?
И что
почему?
Что
это действующая тюрьма.
Что там вообще осталось? Зал заседаний, зал казни, документы и так далее.
Тюрьма существует, зал 600, в котором проходил Нюрнбергский процесс, действует, и раз в неделю там проходят судебные процессы, судят.
В том же зале?
В том же зале.
Потрясающе.
Он поменялся, он вернулся опять же.
А тюрьму-то не Нюрнберг?
Почему? Она есть, она действует.
А мне сказали, что после того, как
действующая. Вот тот спортзал, где казнили преступников, его американцы уничтожили, убрали.
А вообще интерес публики большой? К музею.
Да, большой. Он всего лишь 5 лет был открыт. Вот сейчас 5 лет как раз назад открыт музей. Когда, по крайней мере, я там был, то было огромное количество там народа.
Ну что, нам нужно завершать нашу...
Ну, у нас меньше минут, Александр. Тогда последний вопрос, 30 секунд. Вопрос такой. Как вот сейчас бы вы оценили, уже спустя 70 лет, значение этого трибунала?
Ну, я вот вспоминаю историю с Парижской конференции 19 года, когда премьер-министр Великобритании Ллойд, когда там подвели итоги, он сказал, что да, мы там приняли решение, как бы там разрулили ситуацию с Первой мировой войной, но через 20 лет война снова начнется, потому что мы не смогли осудить главных преступников. И она действительно в 39-м году началась. Главное, мне кажется, достоинство Нюрнбергского процесса, что 70 лет большой войны нет. Я думаю, что это все-таки результат Нюрнбергского процесса. Все прекрасно понимают, потенциальные преступники, что час расплаты наступит. Свидетельством этому Нюрнбергский процесс.
Спасибо. Программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Цена победы.